Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Свобода в 9». Сегодня 25 сентября, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Доброе утро. Главная тема нашей программы. В Перми возобновляются слушания по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Сирийский конфликт на Генеральной Ассамблее ООН. Сегодня в России единый день пенсионной грамотности. И с этой последней темой связан вопрос, который мы задаем в утреннем части нашей программы слушателям. С какого возраста надо готовиться к пенсии? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы вы можете присылать нам СМС с ответами на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 8-495-660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefuz.svoboda.ru. В Пермском суде сегодня возобновляются слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Процесс несколько раз откладывался из-за отсутствия главного обвиняемого, бизнесмена и владельца заведения Анатолия Зака. Пожар в клубе произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. В результате трагедии погибли 156 человек, еще около сотни получили травмы. Из Перми передает Анастасия Сечина.
Слушания по делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» возобновились после перерыва, в очередной раз объявленного из-за состояния здоровья основного обвиняемого, фактического владельца клуба Анатолия Зака. Его жалобы на здоровье вот уже 2 года становятся постоянной причиной переносов слушаний и длительных перерывов. Неоднократно скорая увозила Зака прямо из зала суда. В октябре 2011 года адвокат обвиняемого Павел Яковлев даже заявлял, что его клиент может быть выпущен из СИЗО, если будут диагностированы тяжелые заболевания.
Да, если такое будет установлено, то есть постановление правительства об освидетельствовании предмет наличия заболевания, препятствующего дальнейшему отбыванию наказания, нахождению под стражей. Вот если комиссия придет к такому выводу, то и вероятность выхода на свободу у него существует.
Однако медицинская комиссия тогда заключила, что диагнозы Зака, среди которых гипертония, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет, позволяют ему оставаться в СИЗО и дальше. Более того, Страсбургский суд не усмотрел опасности для жизни и здоровья подсудимого. В апреле этого года Зака признали инвалидом 3-й группы, в июне у него случился инсульт, но и это на меру пресечения влияния не оказало. Защитник Зака пытался добиться освобождения своего клиента из СИЗО по самым разным основаниям, но каждый раз получил отказ. В качестве аргумента, кроме состояния здоровья, приводилась необходимость решить финансовые проблемы, чтобы начать выплату компенсации пострадавшим. Несколько раз адвокат ходатайствовал об освобождении Зака под залог в 5 миллионов рублей. В марте этого года главный обвиняемый по делу «Хромой лошади» даже объявлял голодовку, но и это не помогло. Вместе с ним по делу проходит еще 7 человек. Бывшие сотрудники Госпожнадзора, представители топ-менеджмента клуба, пиротехники. А вот 9-му обвиняемому, совладельцу клуба Константину Мрыхину, приговор уже вынесен. 6,5 лет колонии общего режима. Дело Мрыхина, напомним, было выделено в отдельное производство из-за того, что он скрывался в Испании, вместе со всеми на скамью подсудимых не сел и был этапирован в Пермь лишь в ноябре 2011 года. Он полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения дела. Ходатайство было удовлетворено, как сообщил тогда гособвинитель Вадим Казаринов, несмотря на протесты нескольких потерпевших, настаивавших на общем порядке.
Общий порядок, сегодня Зак опять в больницу поехал. Вот вам и общий порядок. Скоро 2 года будет. В общем, все стороны сегодня, за исключением нескольких потерпевших, выступили за особый порядок.
Кроме Мрыхина, свою вину полностью признала только инспектор пермского госпожнадзора Наталья Прокопьева. 4 обвиняемых вину признают частично. Бывший глава госпожнадзора Владимир Мухудинов, инспектор Дмитрий Росляков и уже упомянутый Анатолий Зак вину отрицают полностью. Специально для «Радио Свобода» Анастасия Сечина, Пермь.
Сегодня открывается сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой большое внимание должно быть уделено ситуации в Сирии. Этой теме будет посвящена также намеченная на среду встреча министров иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности. Не обойдут стороной Сирию в своих неформальных беседах и свыше 130 глав государств и правительств, прибывающих на Генассамблею. Но хватит ли всего этого, чтобы продвинуть вперед дело дипломатического урегулирования конфликта? Об этом в репортаже нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
В дипломатических кругах сейчас циркулирует идея создания в Сирии правящего совета на широкой основе, в котором президент Башар Асад на какой-то срок сохранит свои полномочия руководителя. Однако, считают специалисты, шансов на реализацию у этой идеи не больше, чем у прошлых предложений воюющим сторонам в Сирии договориться о разделе власти. И коль скоро это так, то, пожалуй, не стоит особо надеяться и на то, что ООН добьется подвижек в деле урегулирования на своей грядущей сессии. О разных причинах, блокирующих усилия миротворцев, сначала Аннана, а сегодня Брахими, мы говорим с видным дипломатом, бывшим послом США в Турции и Ираке Джеймсом Джеффри. Генеральная ассамблея наверняка вновь осудит сирийское правительство и призовет к скорейшему разрешению конфликта, но этого не случится по причине абсолютно фундаментальной. То, что происходит сейчас в Сирии, есть не ссора по пустякам, а настоящая гражданская война, не допускающая компромисса, как и любое противостояние, в котором на карту поставлен вопрос о верховной власти. Полная непримиримость в позициях сторон, страшная взаимная ненависть — вот первоисточник всех бед, и внешние факторы только усугубляют, но не определяют их. Как, видимо, усугубляет ситуацию и то, что обе стороны оптимистически расценивают для себя складывающуюся военную обстановку, верят в победу и не желают уступать. Это было бы полбеды. Тогда, теоретически, можно было бы убедить одну из сторон, что она ошибается, что ей никогда не победить. Но тут-то совсем иной коленкор. Ни Асад, ни оппозиция не могут сдаться, будучи уверенными в том, что это приведет к уничтожению общины, которую они представляют. Неуступчивая позиция по Сирии, которую заняли Россия и Китай, кажется, делает ситуацию еще более мрачной. Это так, но Сирия для России и Китая — это не вопрос жизни и смерти. Пока Асад удерживает в своих руках контроль над государственной машиной, они от него не отступятся. Другое дело, если его хватка ослабнет, тогда все возможно. Если у тебя в мире мало союзников, как у России и Китая, то каждый из них на вес золота. Кроме того, как отмечают некоторые аналитики, для Москвы и Пекина радикальные сунниты являются злейшими врагами. И пока режим Асада их уничтожает, никакие соображения абстрактного гуманизма не подвигнут Путина или Ху Цзиньтао на то, чтобы посодействовать прекращению бойни. И обращенные к ним с этим настойчивые призывы Запада только повергают их в недоумение. Однако, на мой взгляд, Россия и Китай платят за поддержку Асада большую репутационную цену, и предстоящие дебаты в Генеральной Ассамблее эту цену повысят. Тем не менее, ясно, что само по себе это обстоятельство не вынудит их сменить курс. Если позиция Асада железобетонная, а Россия и Китая прагматическая, то к какому из полюсов ближе Иран в своей сирийской политике? Думаю, к Асаду. Сирия — это стержень и наступательной стратегии Ирана в Леванте, и оборонительной в отношении всего суннитского мира. Как отмечают политологи, то, что суннитов убивают в Сирии, это для Ирана не проблема, а ее решение. Сдача Асада была бы равнозначна для Тегерана признанию победы суннитских мятежников. Она также ознаменовала бы начало наступления суннитов на шиитов, союзников Ирана в Ливане и Ираке. Не говоря уже о том, что Сирия – важнейшее подспорье Ирана в конфронтации с Соединенными Штатами, и потеря соратников в Дамаске расшатала бы до основания позицию Ирана в регионе. Что могут противопоставить стойкости Асада и его союзников противники сирийского диктатора, могущие склонить первых к реальным переговорам? Экспертное сообщество единого мнения, что региональные игроки – Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Эмираты, зоны Персидского залива – слишком слабы, чтобы тягаться с Сирией и ее спонсорами. Военной мощи Европы, как показали события в Ливии, было недостаточно, чтобы справиться самостоятельно с Каддафи, не говоря уже о куда более сильном Асаде. Что касается Соединенных Штатов, то тут комментаторы отмечают, во-первых, нежелание администрации Обамы в канун выборов ввязываться в еще один вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, во-вторых, общий разворот во внешней политике США от ближневосточных к азиатско-тихоокеанским рубежам, и, в-третьих, сложнейшие бюджетные проблемы, которые не оставляют Пентагону средств на серьезные боевые действия без того, чтобы жертвовать другими приоритетами военного строительства. Джеймс Джеффри приводит заявление Обамы, что если Асад утратит контроль над химическим оружием или попробует передать его Хизбалле, то это спровоцирует военное вмешательство США. Но подобные сценарии кажутся сегодня маловероятными. Американская общественность разочарована неспособностью ООН разрешить конфликт в Сирии, но это, указывают комментаторы, есть лишь следствие плохого знания истории. Разочаровываться в ООН нет причин, как не было причин и верить изначально в ее эффективность как миротворца. Совет Безопасности мог действовать сплоченно лишь в тех редких случаях, когда между его 5 постоянными членами не было принципиальных разногласий, и Сирия уж точно к таким случаям не относится. Свежим признанием этого факта может служить заявление Германии, нынешнего председателя Совбеза, о том, что предстоящий 26-го сентября встреча министров иностранных дел «пятерки» будет сфокусирована на появлении исключительно влиятельного игрока на ближневосточной арене – Лиги арабских государств.
Это был репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Евгения Аронова. К теме Генассамблеи ООН, открывающейся сегодня, мы еще вернемся сразу после краткой сводки новостей и небольшого объявления.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9.15. Госдума России планирует сегодня принять заявление в защиту религиозных чувств верующих всех конфессий. В проекте заявления упомянуты убийства духовных лидеров, спиливание крестов, кощунственные хулиганские акции. Возбуждено уголовное дело по факту автоаварии в Ростовской области с участием микроавтобусов, в которой пострадали дети. От полученных травм в больнице скончалась 6-летняя девочка. В одной из исправительных колоний Башкирии группа осужденных устроила акцию неповиновения. 20 осужденных, которые содержатся в штрафном изоляторе, отказались от приема пищи и потребовали встречи с представителями прокуратуры республики и Генеральной прокуратуры России. Верховный суд вернул в Тверской областной суд, вынесенный 4 месяца назад, приговор по делу о подрыве в 2009 году поезда «Невский экспресс», согласно которому 4 из 10 обвиняемых были приговорены к пожизненным срокам. В Туве сегодня день траура по жертвам автоаварии в Таджинском районе. Авария произошла вчера утром, погибли 4 человека, еще 9 получили ранения. Соединенные Штаты подвергли критике прошедшие в воскресенье в Белоруссии парламентские выборы, назвав их несвободными и несправедливыми. Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что выборы в Белоруссии не были состязательными, кандидаты были поставлены в заведомо неравные условия. В Нью-Йорке сегодня открывается очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Пол и выборы. Гость американского часа Елена Гапова, эксперт по гендерным проблемам. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. О нелегале пойдет речь. И картинки с выставки «Экскурсия по виртуальному музею». Оконченная пьеса для механического пианино. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Бенисом. Сегодня на волнах Радио Свобода в 11.00. Ну а сейчас, как и обещал, еще один репортаж на тему открытия сегодняшнего генеральной сессии Ассамблеи ООН. Иранская проблема также будет в центре внимания. С подробностями Юрий Жигалкин.
Выступление Махмуда Ахмадинеджада в стенах зала заседания Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на среду. Но уже в понедельник президент Ирана сделал несколько шумных заявлений. Во время встречи в понедельник генеральный секретарь ООН предупредил его об опасности, которую могут представить слова, вызывающие ненависть, произнесенные с трибуны ООН. Первые заявления президента Ирана, сделанные после этого разговора с генеральным секретарем, вызвали резкую реакцию Белого дома. Встречаясь с журналистами, Ахмадинеджад заявил, что у Израиля нет корней на Ближнем Востоке, и он будет уничтожен. Представитель Белого дома назвал эти высказывания вызывающими отвращение. Несмотря на то, что речи Ахмадинеджада в ООН всегда вызывают особое внимание, граничащее со скандальным интересом, по мнению моего собеседника, гораздо важнее будет то, что скажет относительно иранской проблемы другой выступающий, президент США. Барак Обама выступает в ООН во вторник утром. Вот что говорит американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Выступление американского президента может дать сигнал о приближении поворотного момента в противостоянии с Ираном, если он скажет о том, что Соединенные Штаты намерены предпринять более жесткие шаги по нейтрализации иранской ядерной программы. И я думаю, это возможно. Вот почему. Во-первых, на мой взгляд, становится все более очевидным, что иранцы приближаются к моменту, когда у них будет все необходимое для создания ядерного оружия. Во-вторых, даже сторонникам переговоров с Ираном стало ясно, что Тегеран не намерен выполнять обещание честно сотрудничать с МАГАТЭ. Он не следует принятым стандартам, на основании которых судят о приверженности выполнения своих обязательств. То есть, вне зависимости от того, верят ли конкретные правительства в то, что Иран разрабатывает ядерное оружие, или не верят, его поведение укладывается в так называемый стандарт своевременного предупреждения, используемый экспертами по нераспространению оружия. Это означает, что мы предупреждены о том, что страна идет в направлении, которое может привести к появлению ядерного оружия в ее руках. Что, по-вашему, может стать последней каплей, которая может спровоцировать некие решительные действия по нейтрализации иранской ядерной программы? Об этом должен объявить Барак Обама. поскольку до сих пор Соединенные Штаты отказывались говорить об этом. На мой взгляд, совершенно очевидным призывом к действию стало бы проведение Ираном ядерных испытаний, как это сделала в свое время Северная Корея. Но у западных спецслужб наверняка есть свои собственные критерии, согласно которым силовая акция может предусматриваться на более раннем этапе. Как в эту общую картину вписывается иранская ракетная программа? Иранцы прилагают усилия по созданию ракет разного радиуса действия с заметным акцентом на развитии ракетной техники дальнего радиуса, что выглядит несколько загадочно. Учитывая, что у них сравнительно немного таких ракет, они не смогут нанести особого ущерба, если только на этих ракетах не будут установлены ядерные боеголовки, что опять возвращает нас к ядерной программе Ирана или к вопросу о химическом и биологическом оружии. Впрочем, естественно, что у Тегерана больше, так сказать, законных возможностей заниматься созданием ракет. Как вы считаете, можно ли добиться все-таки желаемой цели, то есть нейтрализовать иранскую ядерную программу с помощью санкций? То, что санкции возымели эффект на экономическую ситуацию в Иране, нет никаких сомнений. Но экономические проблемы там пока не стали столь болезненными, чтобы заставить иранские власти отказаться от ядерной программы. Они пока совершенно явно считают, что выгода от продолжения ядерных работ перевешивает минусы. Что необходимо сделать, чтобы заставить их изменить такую точку зрения? Для этого могут потребоваться новые санкции, более решительные дипломатические усилия, более жесткая изоляция Ирана. Но гарантии того, что эти меры помогут добиться желаемых результатов, на мой взгляд, дать невозможно. Это был американский военный эксперт Бейкер Спринг. Американские эксперты пока не берутся предсказывать возможный ход противостояния с Ираном. Но если иранский президент действительно прибегнет во время своего выступления к оскорбительным или провокационным выпадам против Израиля или Соединенных Штатов, это может дать этим странам, по крайней мере, моральное оправдание для более решительных действий.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве открылась выставка «Le Corbusier. Тайны творчества между живописью и архитектурой». Это имя обладает мировой известностью. У Корбюзье заслуженная репутация человека, чьи идеи изменили облик целых городов. Однако в России впервые представляют его творчество в крупном выставочном проекте. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставка большая, что называется, полновесная. 400 экспонатов из российских и французских собраний, дающих исчерпывающее впечатление о разных сторонах деятельности Корбюзье. Разговор с многолетним исследователем его творчества, куратором выставки Жан-Луи Коэном. Начнем с такого вопроса.
Вы специалист, вам хорошо знакомо творчество Корбюзье, но уверяю вас, что для большинства обычных посетителей выставки будет большим сюрпризом то, что он занимался не только архитектурой, но и живописью. Можно ли сказать, что он как художник был полноценным автором?
Да, это, я не знаю, если Корбюзье принадлежит группе 50 важнейших художников 20 века, может быть, нет. Но если мы взяли бы 500, он был бы в группе. Он интересный художник, и что именно интересно, это отношение. Это уникальное событие, отношение между живописью и архитектурой в его творчестве. Потому что он сказал, это практически лозунг, что для него живопись – тайная лаборатория, что он нашел много идей для архитектуры в его работе с живописью. Он каждый день занимался живописью утром, после обеда писал книги и появился в бюро только 17 часов, чтобы работать как архитектор.
Безусловно, он был новатором, как архитектор. Но потом его идеи были так растиражированы и упрощены, что сейчас современному человеку, который не знаток архитектуры, трудно понять, в чем это новаторство.
Много ответов к этим вопросам, потому что он был новатор, но он тоже имел очень глубокую культуру. Он знал древние города, он посетил много музеев, он очень хорошо знал историю искусства, и он много нашел в старой архитектуре. Но он тоже сказал, что архитектура должна быть, и города должны были совсем новые в эпохе машины. И я разделял бы его новаторскую архитектуру и идеи по городу соответствия. И здесь надо сказать, что много из этих позиций, которые дискредитировали Ле Корбюзье, были позиции всех архитекторов этих времен. Идея тотального разрушения Москвы, это идея других архитекторов. А первым Гауссман разрушал половину Парижа. Это была эпоха, когда думали, что старые города не представляли историческую ценность. И сохранение древних городов как города, не только как собрание памятников, это идея 60-х или 70-х годов 20 века.
Так поздно.
И, например, теперь большое коллективное мышление о будущей так называемой Большой Москве. Дискуссия о Большой Москве, о Новой Москве была тоже очень широкая дискуссия в начале 30-х. И все архитекторы, которые участвовали, и русские, и немецкие, которые имели большое влияние, может быть, влияние побольше, чем Корбюзье на русскую архитектуру и градостроительство этих лет, все были согласны, что Москва не имела культурную и символическую важность. Корбюзье писал: «Москва, столица нового мира, живет в каркасе старой азиатской деревни». Все посетители Москвы, например, известный немецкий критик и писатель Вальтер Беньямин, был согласен. Все считали, например, что Москва или Париж – это были древние города, которые не имели значения. Но Корбюзье был самый талантливый пропагандист и самый радикальный. Из-за того он несет всю вину.
Жан-Луи Коэн, конечно же, имеет в виду не столько единственное воплощенное в Москве творение Корбюзье здание Центра Союза, сколько его план реконструкции Москвы. Не сказать, чтобы в точности реализованный, а все же ставший основой для проекта «Лучезарный город», прорезавший ткань древней столицы лучами широких магистралей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжим программу после обращения директора корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Стивена Корна.
Дорогие слушатели и читатели «Свободы», многие из вас уже слышали о том, что на «Радио Свобода» происходят изменения. Это действительно так. При этом мы по-прежнему верны нашей миссии, нашим ценностям и продолжаем быть независимым источником информации о России и мире. Прежде всего, мы искренне благодарны всем, кто работал на «Радио Свобода» в течение многих лет. Мы гордимся тем, какое место «Свобода» занимала в политике и жизни России, благодаря талантливым и смелым сотрудникам радио. К сожалению, нам пришлось расстаться со многими из них, но мы сердечно благодарны им за все. «Радио Свобода» прекращает вещание на средних волнах на частоте 1044 кГц в Москве с 10 ноября 2012 года. Это связано с требованиями новой редакции российского закона о СМИ. Мы продолжим вещать на коротких волнах. Кроме того, материалы «Свободы» будут доступны на различных цифровых платформах, в том числе и через спутник Hotbird. Отныне наше будущее – веб-сайт «Свободы». Мы с вами в социальных сетях и на мобильных устройствах. Мы продолжим работать в различных форматах – видео, аудио и текстовом, и на различных платформах. Предложим слушателям подкасты и, конечно же, прямой эфир в интернете. В связи с этими изменениями мы вынуждены внести некоторые коррективы в нашу дальнейшую работу. Мы руководствуемся следующими принципами: действовать справедливо по отношению к покидающим радиоколлегам. обеспечивать новые возможности для плодотворной работы журналистов, которые продолжают с нами сотрудничать, и для тех, кто намерен к нам присоединиться. Наконец, стать новой и более динамичной свободой, сохраняя наши лучшие традиции. 1 октября новый директор «Радио Свободы» Маша Гессен официально вступит в должность. В течение следующих месяцев команда «Свободы», возглавляемая новым директором, будет перестраивать нашу работу. Мы начинаем новый разговор с вами и рассчитываем на отзывы. Мы благодарим всех, кто был с нами на протяжении многих лет. Добро пожаловать на новую «Свободу». Стив Корн, президент «Радио Свобода».
В Москве 9:30. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России планирует принять сегодня заявление в защиту религиозных чувств верующих всех конфессий. В проекте заявления упомянуты убийства духовных лидеров, спиливание крестов, кощунственные хулиганские акции. Возбуждено уголовное дело по факту автоаварии в Ростовской области с участием микроавтобусов, в которой пострадали дети. От полученных травм в больнице скончалась 6-летняя девочка. В лечебных учреждениях области остаются 12 пострадавших, в том числе 10 детей. В одной из исправительных колоний Башкирии группа осужденных устроила акцию неповиновения. 20 осужденных, содержащихся в штрафном изоляторе, отказались от приема пищи и потребовали встречи с представителями прокуратуры республики и Генпрокуратуры России. Верховный суд вернул в Тверской областной суд вынесенный 4 месяца назад приговор по делу о подрыве в 2009 году поезда «Невский экспресс», согласно которому 4 из 10 обвиняемых были приговорены к пожизненным срокам. В Туве сегодня день траура по жертвам автоаварии в Таджинском районе. Авария произошла вчера утром, погибли 4 человека, еще 9 получили ранения. Соединенные Штаты подвергли критике прошедшие в воскресенье в Белоруссии парламентские выборы, назвав их несвободными и несправедливыми. Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что выборы в Белоруссии не были состязательными, кандидаты были поставлены в заведомо неравные условия. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в школах и средних учебных заведениях всех регионов России проходит единый день пенсионной грамотности. Специалисты Пенсионного фонда России расскажут школьникам и студентам, что представляет собой современная пенсионная система страны. А моя коллега Динара Седдикова побеседовала с директором Института социальной политики Высшей школы экономики Сергеем Смирновым о том, когда нужно начинать повышать свою пенсионную грамотность.
Если живем в какой-то рыночной экономике, а не в той экономике, где государство за нас решает, как это было в период советской власти, мы должны думать о всех возможных страховых случаях. Конкретно, вы страхуете свое имущество? Наверное, вы думаете, оцениваете риск того, что квартира может сгореть, вы можете остаться без крыши над головой, и наступление пенсионного возраста – это тоже некий риск. Поэтому готовиться надо с самого начала. Ведь на самом деле, чем большими активами мы будем располагать к наступлению пенсионного возраста, тем в большей мере мы будем не зависеть от государства, тем в большей мере мы сможем сохранить тот уровень жизни, который был присущ нам в период нашего трудоспособного возраста. На мой взгляд, основная беда Пенсионного фонда современной России в том, что он адресуется фактически к тем пенсионерам, которые, ну вот, находятся на грани, что ли, наступления пенсионного возраста. Молодежь, она фактически выкинута из этой кампании. Соответствующая пропаганда должна быть резко изменена.
Вот вы говорите, нужно готовиться и переадресовываться, да, к молодежи, но вот а каким образом-то готовиться?
Средства любого бюджета тратятся по двум основным направлениям. Это потребление и накопление. И вот соотношение между этими составляющими бюджета как бы варьирует, но всегда есть та часть, которая является накоплением, равно как и бюджет домохозяйства. Когда появилась возможность доступа к кредитам, многие из нас забыли, что часть средств нужно направлять не только на текущее потребление, но и сберегать, тем более, что инструменты для подобного рода сбережений есть. Если же этого не происходит, ну тогда, как говорится, не надо предъявлять претензии обществу.
Как раз судьба накопительной части пенсии сейчас решается и обсуждается. Это один из самых спорных вопросов. И согласно проекту Минтруда, который был внесен в правительство, при этом его не согласовали с Минэкономразвитием, развития и Минфином, из государственной обязательной накопительной части часть станет не государственной, а добровольной. И если пенсионер пожелает сохранить накопительную часть, перечислять он будет ее самостоятельно.
Вот эта пенсионная реформа, в отличие от реформы 2002 года, когда говорилось о благе для будущих пенсионеров, вот те новеллы, которые сейчас предлагаются, они ориентированы не на благо будущих пенсионеров России, они ориентированы на текущее штопание дыр в нашем бюджете пенсионного фонда. Вот в чем вся проблема состоит. Я не знаю каких-то иных прецедентов, чтобы за то, чтобы участвовать в обязательном накопительном пенсионном страховании, мы должны платить еще некий штраф. Вот эту самую цену за вход на этот рынок. Вот те самые 2%, я воспринимаю его просто как некий штраф. А проблема-то на самом деле состоит в том, что только накопительная часть делает нас в большей мере независимым от государства. Это та часть, которая отражается в специальном разделе наших индивидуальных пенсионных счетов, на которые государство ни при каких условиях рассчитывать не сможет. А отменяя, консолидируя это со страховой частью, это масса нежелательных последствий. В первую очередь, последствий для молодежи, которая экономически более грамотна, экономически более подкована и, наверное, сможет накопить реально там через 20-30 лет более или менее значимые деньги на этих счетах.
С директором Института социальной политики Высшей школы экономики Сергеем Смирновым беседовала моя коллега Динара Седдикова. Напоминаю, что сегодня в утренней программе мы спрашиваем наших слушателей, с какого возраста надо готовиться к пенсии. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Заработает буквально через пару минут. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Но сначала давайте послушаем, как с пенсионным обеспечением обстоят дела в Германии. Это страна с самой крупной экономикой в Европе, где проживают более 80 миллионов человек. И уже многие годы рождаемость ниже смертности. О том, как обеспечиваются пожилые немцы, рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Немецкая пенсионная система в основе своей введена Бисмарком в 80-е годы 19 века. Долгое время немецкие модели были образцом для подражания в Европе. В наше время пенсионные системы в других странах демонстрируют подчас большую, чем в Германии, солидарность граждан в общественном договоре об обеспечении старости. Как считает Андреас Фойзер, сотрудник Союза страхования, головной организации государственного пенсионного обеспечения в Германии, у современных немцев мало поводов быть недовольными пенсионной системой. Система в нынешнем виде существует с 1957 года, когда она была последний раз серьезно реформирована. В чем была суть реформы?
Система была перестроена, и теперь вместо накопления личного пенсионного капитала пенсионные взносы работающих поступают в фонд, из которого сразу выплачиваются пенсии тем, кто уже имеет на них право. То есть денежный поток взносов работающих сразу же превращается в денежный поток выплат пенсионерам.
98% немецких пенсионеров могут прожить на гарантированную им пенсию вполне безбедно, позволяя себе, например, путешествовать по миру за собственный счет. Но есть и 2%, которым полагающейся им пенсии на нормальную жизнь не хватает. Андреас Фойзер.
Для тех, у кого пенсия по тем или иным причинам оказалась недостаточной для жизни, есть государственная помощь, так называемая «Grundsicherung», которая дополняет пенсию до прожиточного минимума.
Таким образом, в Германии без достаточной поддержки не остается никто. С другой стороны, те, кто вынужден обратиться за Grundsicherung, оказываются очень зависимы от государства. Пособие выделяется только в том случае, если у человека нет сбережений. Если же они есть, то от него потребуют сначала потратить эти накопленные деньги. Пенсионеру разрешено самому помогать себе, подрабатывая на временных работах, но этим же шагом он лишает себя права на социальное пособие. И все же эта система гарантирует каждому оплату квартиры и почти 400 евро в месяц на жизнь. Особо обсуждается в Германии демографическая ситуация. Люди живут все дольше, а рождаемость падает, и один работающий кормит своими отчислениями все возрастающее число пенсионеров без гарантии, что когда он достигнет пенсионного возраста, найдется достаточно трудящихся людей, чтобы содержать его. В философии германской пенсионной системы прямая помощь со стороны детей родителям-пенсионерам является почти неприличной, так как именно работающие дети и внуки и создают своими отчислениями в пенсионный фонд возможность для выплат родителям, бабушкам бабушкам и дедушкам. По предложению правительства Германии Бундестаг принял в 2007 году закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин с 65 до 67 лет. То есть пенсионный возраст, соответственно принятой схеме, будет постепенно повышаться, а в 67 лет люди будут уходить на пенсию с 2029 года. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Ну а сейчас слово нашим слушателям. С какого возраста надо готовиться к пенсии? Такой вопрос мы задаем в нашей утренней программе. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И первый звонок у нас из Москвы. Марк на линии прямого эфира. Марк, доброе утро.
Здравствуйте. Ну, в современной России к пенсии готовиться вообще не надо, потому что, даже по официальным данным, средняя продолжительность жизни у нас ниже пенсионного возраста, а его, кстати, еще собираются увеличивать. Ну и вообще народ наш привык мыслить сиюминутно, что-то там урвать сейчас, не очень, не дальше, чем на месяц вперед думает. Кроме того, наша существующая пенсионная система, уже сколько раз она менялась, неизменным оставалось одно. Кто-то подметил несколько лет назад такую, скажем, особенность, что повсеместно, вот особенно заметно в средних и крупных городах, из всех административных зданий самое роскошное и помпезное принадлежит пенсионному фонду. Ну, тут вопросов нет. То есть о пенсии в России, в общем-то, думать не надо. Надо думать о том, как бы устроиться где-нибудь в других краях. Даже хотя бы в Китае. Я не знал, но это оказывается сейчас не единичное, а все более массовое явление. Многие наши пенсионеры устраиваются в Китае, даже получая нашу пенсию, а жизнь там гораздо дешевле. Ну, тоже в своем роде позаботились о будущем.
Спасибо, вот Марк. Спасибо, Марк. Это был звонок из Москвы. Несколько сообщений прочитаю с форума на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Из Красноярского края пишет нам слушатель: пенсия в нашем городе 5-7 тысяч рублей, а ЖКХ около 5 тысяч, если прописаны двое, свет плюс поесть, все продукты, это чей-то бизнес, и цены плюс качество. Так как наши старики всю жизнь пахали, как ненормально, и строили Россию, СССР, то приходится лечиться, таблетки – это тоже чей-то бизнес, качество ноль, а цены очень высокие. Как прожить на такую пенсию? Проще с молоду задуматься и уехать навсегда в другое государство, любое, кроме России, где люди живут как люди, они побираются по миру, а путешествуют. Стерх из Москвы пишет: готовиться надо не к пенсии, а к старости, а с помощью пенсии, вернее, ее размера, можно убить любого человека, независимо от его возраста, тем более стареющего. У нас есть еще один звонок, это звонок из Брянской области. Анатолий с нами на связи. Анатолий, как вы ответите на наш вопрос? На ваш взгляд, с какого возраста надо готовиться к пенсии?
Ну, всем доброе утро. Ну, я считаю, что пенсионный возраст надо определять по смертности. Чем больше смертность, тем ниже шкала пенсионного возраста. Но если в нынешней России многие мужчины не доживают даже до 50, и таких случаев я знаю множество, не от того, что спиваются, а от того, что низкий уровень жизни, там некачественные продукты, отвратительная медицина, ну, так далее и тому подобное. Кажется, нынешнему режиму надо давно заняться этими вопросами. А они делают все наоборот, чтобы люди больше умирали, снижают уровень жизни. Да и пенсии для них, они меньше надо будет платить. Или вообще их не будут платить. Вот во что превратилась нынешняя Россия за 20 с лишним лет. Всем спасибо.
Это был звонок из Брянской области. Анатолий был в прямом эфире. Сообщение также приходит нам на пейджер 8495-660-1046 по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Один из слушателей написал: лучше не рождаться, в России могут жить только воры и те, кто рвется. Николай Павлович считает, что с уходом советских пенсионеров-долгожителей теперешнему поколению перестройки готовиться к пенсиям не нужно, они до нее не доживут, а те, кто ее все-таки получит, в рублях, которые равны керенкам, все равно не смогут на нее прожить. Российские чиновники, упразднившие все нравственно стабильные законы, приучили нас жить одним днем и готовиться к самым худшим событиям. Это мнение Александра из Сызрани. Давайте послушаем еще один звонок. Марина из Москвы сейчас с нами на линии. Марина, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Ну вот вы, Радио Свобода, правильный вопрос подняли. Ну как нас обижает государство, так и вы нас обижаете. Вот теперь у вас новый директор Гессен, которая, извините за выражение, молодая, она не думает о пенсионерах, которые вот общались по Радио Свобода. То сказать, ну, получил задание от Путина, теперь нас тоже за борт. Так и наша страна, за борт нас. Понимаете, думать надо, только с молоду. Надо растить детей, учить их. Надо семью свою, так сказать, организовывать так, чтобы она была семьей, а не по разным углам развить. Тогда и дети будут помогать, тогда и старость будет нормальной, тогда государство не будет нужно для того, чтобы думать, как прожить на пенсию.
Это был звонок из Москвы. Марина была с нами на связи. И на этом мы завершаем сегодня общение с нашими слушателями в утренней программе «Свобода в 9». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России планирует принять сегодня заявление в защиту религиозных чувств верующих всех конфессий. В проекте заявления упомянуто убийство духовных лидеров, спиливание крестов, кощунственные хулиганские акции. Возбуждено уголовное дело по факту вчерашней автоаварии в Ростовской области с участием микроавтобусов, в которой пострадали дети. От полученных травм в больнице скончалась 6-летняя девочка. В одной из исправительных колоний Башкирии группа осужденных устроила акцию неповиновения. 20 осужденных, которые содержатся в штрафном изоляторе, отказались от приема пищи и потребовали встречи с представителями прокуратуры республики и Генпрокуратуры России. Верховный суд вернул в Тверской областной суд вынесенный 4 месяца назад приговор по делу о подрыве в 2009 году поезда «Невский экспресс», согласно которому 4 из 10 обвиняемых были приговорены к пожизненным срокам. В Туве сегодня день траура по жертвам автоаварии в Таджинском районе. Авария произошла вчера утром, погибли 4 человека, еще 9 получили ранения. Соединенные Штаты подвергли критике прошедшие в воскресенье в Белоруссии парламентские выборы, назвав их несвободными и несправедливыми. Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что выборы в Белоруссии не были состязательными, кандидаты были поставлены в заведомо неравные условия. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли центральные российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Здравствуйте. Газета «Коммерсант» сегодня вынесла на первую полосу тему возможного ужесточения ответственности за пьянство за рулем. Статья называется «Испить до дна». Как пишет издание, в Государственной Думе уже готовы повысить штраф за вождение в нетрезвом виде до 100 тысяч рублей, а за рецидив лишать прав пожизненно и конфисковывать автомобиль. Таким образом, власти отреагировали на резонансное дорожно-транспортное происшествие, которое случилось в минувшую субботу в Москве. Пьяный водитель насмерть убил 7 человек. Также, как пишет «Коммерсант», в Госдуме снова обсуждают возможность законодательно установить минимальный уровень алкоголя в крови. Без этого от новых санкций могут пострадать и непьющие водители. Как отмечают эксперты, даже самые жесткие санкции не подействуют на водителей-беспредельщиков, которые садятся за руль пьяными, без прав, и после многократных наказаний для них нужны иные меры, пишет сегодня «Коммерсант». Также на первую полосу издание выносит последние новости со слушаний по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». Статья называется «Невский экспресс столкнулся с трудностями перевода». Как стало известно «Коммерсанту», Верховный суд России вернул в Тверской областной суд вынесенный 4 месяца назад приговор по делу о подрыве этого поезда в 2009 году. 4 из 10 обвиняемых по этому делу были приговорены к пожизненным срокам, однако при рассмотрении жалоб адвокатов выяснилось, что один из осужденных был лишен права на полноценную защиту. В суде ему по какой-то причине не перевели протоколы судебных заседаний на ингушский язык. Верховный суд распорядился устранить процедурные нарушения, пишет «Коммерсант». Кроме этого, издание сегодня сообщает, что Государственная Дума примет постановление, касающееся защиты религиозных чувств граждан. Его авторы считают, что скандалы со спиливанием крестов в российских регионах и волнения в исламском мире, вызванные фильмом «Невинность мусульман», показали, что в стране должно быть ужесточено наказание за осквернение святыни и оскорбление верующих. Как заявили «Коммерсанту» парламентарии, пакет поправок в Уголовный кодекс будет внесен в Государственную Думу уже на этой неделе. Этой же теме посвящена первополосная статья в газете «Ведомости» под названием «Думай о душе». Как стало известно изданию, законопроект, карающий осквернение святынь заключением до 5 лет, будет поддержан всеми фракциями. Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей «Оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан». Публичное оскорбление религиозных убеждений граждан и прилюдное унижение богослужений, религиозных обрядов и церемоний. Нарушение за нарушителем будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы до 200 часов, или же 3 года лишения свободы. Во второй части той же статьи предлагается наказывать за осквернение и разрушение объектов и предметов религиозного почитания, в том числе мест совершения религиозных обрядов и паломничества. За нарушение штраф до 100 тысяч рублей или же 5 лет лишения свободы. Кроме этого, как пишут ведомости, коррекции подвергнется и соответствующая статья Кодекса об административных правонарушениях. Центральная же статья в газете называется «Жилье опять делают доступным». Издание сообщает, что 27 сентября на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева чиновники расскажут, что нашли способ снизить цены на квартиры на 25-30%, но, как отмечает издание, не для всех. Независимая газета сегодня вынесла на первую полосу статью под названием «Мир стоит на грани голодных бунтов». Сильнейшая засуха в США, которые являются крупнейшим поставщиком зерновых на мировой рынок, в этом году совпала с погодными катаклизмами в крупных аграрных регионах. И в России урожай зерна также может оказаться ниже, чем в засушливом 2010 году, и на фоне неутешительных прогнозов на урожай мировые цены на продукты питания подскочили до рекордных отметок, угрожая новым витком глобальной продовольственной инфляции. При этом арабская весна, спровоцированная в том числе и нехваткой продовольствия, может повториться, напоминает независимая газета. Издание сегодня также пишет о политическом конфликте в городе Дзержинск. Глава города Виктор Сопин, накануне со скандалом объявивший о выходе из «Единой России», вчера встречался с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. Городоначальник накануне сообщил изданию, что встреча будет рабочей, он отчитается о социально-экономическом развитии муниципалитета за полугодие, однако, несомненно, как отмечает независимая газета, главной темой общения чиновников все же станет политический кризис в городе, связанный с попытками «Единой России» отменить прямые выборы мэра города. Отмечу также, что издание и независимая газета МК сегодня выносят на первую полосу материал о том, что депутат Илья Пономарев не сможет выступать в Госдуме в течение месяца. Его лишили слова с 16 октября по 16 ноября. Это решение, такое наказание назначено Пономареву за употребление крылатого словосочетания «жулики и воры» на одном из летних заседаний Государственной Думы. Однако, по информации независимой газеты, на самом деле оппозиционеру таким образом мстят за так называемые «золотые крендели», то есть компромат на членов «Единой России».
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова подготовила обзор центральных российских газет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение» исследовательская группа «Циркон» оценила состояние медиаграмотности российского населения, насколько хорошо умеют россияне пользоваться различными источниками информации, в какой степени способны они ее анализировать, верят ли люди средствам массовой информации. Слово Веронике Бадай.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи спросили у россиян, как часто при просмотре телепередач, прослушивании радио, чтении газет и журналов у вас складывалось ощущение, что вас обманывают, дают заведомо ложную, непроверенную информацию или пытаются навязать вам определенную точку зрения. 64% опрошенных сообщают, что это происходит часто или очень часто. Причем за 2 года количество таких людей увеличилось на 13%. О том, что их обманывают редко или вообще никогда, говорят только 29%. 10% граждан. Исследование комментирует директор группы «Циркон» Игорь Задорин.
Понятие медиаграмотности, оно включает три компонента. Первое – это умение пользоваться разными источниками информации, соответственно, получать требуемую информацию. Второе – это как раз умение различать и анализировать эту информацию. Различать правду от лжи, отличать рекламу, например, от обычной такой повествовательной информации и так далее. Понимать, где есть попытка влияния. Третий компонент – это уже способность к тому, чтобы самому быть субъектом информации. То есть размещать эту информацию, например, там в сети интернет, там фотографии, какие-то тексты. То есть способность к производству этой информации.
Количество людей, которые считают, что средства массовой информации их обманывают, явно выросли за 2 года. Что это означает?
Мы это интерпретируем так, что это, кстати, по другим вопросам видно. Общий индекс медиаграмотности, основанный на самооценке, он вырос. В этом смысле мы предполагаем, что пришло такое новое поколение в медиасферу, ну, которое уже просто так не проведешь. И они чаще фиксируют то, что на них пытаются повлиять, как-то обмануть, что-то прорекламировать, вместо того, чтобы просто дать некоторую достоверную информацию. И они все чаще и чаще фиксируют, что да, есть ощущение, что нас обманывают.
А в какой степени владеют россияне навыками работы с информацией? Что тут меняется со временем?
Меняется довольно много, но, в общем-то, видно, что этот процесс такой одноканальный. То есть есть переток от пользования бумажной такой информации к пользованию интернета. Интернет явно растет, все медиа, связанные с сетью, растут по показателям потребления этой информации. И, напротив, наоборот, падает потребление, связанное с чтением газет, журналов и так далее. Кстати, мы тут обнаружили даже такой очень любопытный тренд. Мы задаем вопрос, а что у вас есть дома из следующих источников информации? И вот там видно, что за 2 года так не сильно по основным показателям изменились. Например, телевизор там или мобильный телефон. Это, в общем, довольно стабильные такие вещи. Но выросло наличие компьютеров, да, выходы в интернет. И довольно резко на 12% за 2 года упало число тех респондентов, которые говорят, что у них есть дома личная семейная библиотека. То есть мы видим, что есть падение чтения книг. И более того, я так сомневаюсь, что в таком количестве личные семейные библиотеки реально физически выбывают. Скорее, это смещение социальной нормы. То есть, если раньше было неприлично говорить, в советские времена, если помните, неприлично было говорить, что у меня нет там библиотеки, например, дома, да, нет книг. А сейчас точно так же неприлично говорить, что у тебя нет компьютера. А на самом деле нормально довольно говорить, что нет библиотеки. И это не есть предосудительный. Поэтому резкое падение на 12% за 2 года количество респондентов, которые говорят, что у них есть библиотека.
И, наконец, в какой степени люди сами умеют размещать информацию, скажем, в интернете?
Пока это все-таки не распространенное поведение еще. И в основном оно присутствует в молодежном сегменте, то есть в том сегменте, который сидит в интернете. Производство этой информации идет в основном через размещение домашних фото, видео. Надо сказать, что очень серьезная у нас дифференциация возрастная по пользованию интернетом. Просто разительное цифровое неравенство, как говорят социологи. Если среди возрастной категории до 24 лет в интернет выходит каждый день или почти каждый день 66%, то в возрастной категории старше 55 лет только 12%. Разительное отличие, то есть молодежь и старшее поколение фактически живут в разных информационных полях.
Отмечает социолог Игорь Задорин. Глава исследовательской группы «Циркон». Если какая-то информация кажется россиянам сомнительной, то 35% по данным этой социологической службы проверяют ее в интернете, 16% ищут ее на телеканалах, 5% по радио, 9% в газетах и журналах, 32% обращаются к друзьям или родственникам, а каждый пятый россиянин заявляет: «Я не буду тратить время на уточнение и проверку информации».
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 5 минут слушайте на «Волнах свободы» программу «Грани времени». Тема «Какова роль Павла Грачева в новейшей истории России?». Об этом в эфире «Свободы» спорят Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», и Виктор Баранец, обозреватель «Комсомольской правды». Ведет программу Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Годовщина рокировки на 12-м съезде Единой России, когда Дмитрий Медведев предложил Владимиру Путину идти в президенты.
Комментарии экспертов.
Политолог Аркадий Дубнов. Почему новым премьер-министром Казахстана может стать первый вице-премьер Серик Ахметов?
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. Прокуратура Петербурга против фильма «Невинность мусульман».
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.